«И это тоже туда», — сказал медовоглазый Игнор, довольно осторожно отстегивая с груди Эгина перевязь с кинжалами и подарками Лик. «Кстати, ты не откроешь мне одну жгучую тайну, любезный Рах-Саван?»
Эгин, собрав в кулак всю свою волю, чуть опустил подбородок, раз говорить он не может, будет хоть кивать. Он откроет ему все тайны до единой, а если потребуется, придумает и выдаст любые секреты, о которых не имеет ни малейшего представления, потому что нет тайны более волнующей, более жгучей и, главное, стоящей больше, чем жизнь. Все тайны твои, Гнор, хотел сказать Эгин, который вовсе не торопился в жерло серебряной чистоты. Оно и так мнилось ему совершенно неотвратимым.
«Да-да. Ты покажи мне хоть на пальцах, раз говорить не можешь, Рах-Саван, ты куда с этими кинжалами собирался? В охоту на картонного человека? Или, по-твоему, настоящего бойца можно и таким уложить?» Стоя в пол изящнейших оборота, Лакха продемонстрировал перевязь со столовыми кинжалами, нелепо проткнувшими дорогую кожу, навострившим уши офицерам. Офицеры давно ожидали остроты. Острота не заставила себя долго ждать, офицеры засмеялись, кто от души, а кто по роду службы. Эгин бы и сам с радостью засмеялся, потому что всерьез метать столовые кинжалы в цель и носить их при себе на поле битвы — такая же нелепость, как картонный человек с намалеванными сурьмой усами. Такая же нелепость, как охотиться на картонного человека, ибо картонными людьми в учебных поместьях свода назывались куклы, на которых молокососы оттачивали искусство обращения с метательным оружием.
«Это подарок одной дамы», — прохрипел Эгин.
Гнор пренебрежительно скривился.
«Дамы? Что же это ваши дамы, Рах-Саван, дарят вам, воину, кухонную утварь? Впрочем, какие у смегов могут быть дамы? Девки одни, да и только», — заключил Лакха весьма, впрочем, обаятельно.
Офицеры за спиной Лакхи откликнулись одобрительным гудением. Перевязь с кинжалами Лик утонула в том же сорноде.
«Собирают игрушки для коллег из опоры вещей», — вздохнул Эгин. Вдруг Лакха, забыв и о нем, и о кинжалах, подошел к краю палубы, облокотился о борт, уставился куда-то вдаль и, резко обернувшись к своим, сказал: «Немедленно снимаемся с якоря. Доведите до сведения капитана», — приятный баритон Гнора зазвенел сталью.
«Но, милостивый Геозир, на звезду глубин еще не вернулась сотня, прикрывавшая отход от Ходзанга. А на гребне удачи еще не окончена погрузка раненых», — отозвался капитан, вынырнувший невесть откуда.
«Раненым быть плохо. И с этим наш Рах-Саван не стал бы спорить», — отчеканил Лакха Коалара, легонько ткнув носком между ребер Эгина. «Но еще хуже быть мертвым. И с этим не стал бы спорить никто. Если мы немедленно не снимемся с якоря, филюги смегов, которых ты, конечно же, сейчас видеть не можешь, запрут нас в этой проклятой гавани, и ты сам узнаешь, как это — быть мертвым».
«Но капитан звезды глубин тоже еще не на месте», — на свой страх и риск продолжал перечить несчастный.
«Ты что, думаешь, если мы хитростью и наглостью смешались с дерьмом Ходзанг, так нам теперь хоть всех смегов тут перебей? Может, дадим еще морское сражение? А потом пойдем на Ходз-Ия, а там изловим самого Свела и будем из него веревки вить, пока он нам секрет городобоя не продаст? Но уж нет». Лакха был разъярен и, как показалось изумленному Эгину, немного испуган. «Звезда глубин поплывет без капитана. Будем считать, что его офицеру парусов крупно повезло».
«Повинуемся!»
Жертва Лакхи склонила голову и опрометью бросилась отдавать приказы к отплытию. «Этого вниз, как обычно», — бросил Лакха, ураганом проносясь мимо хранящего неподвижность Эйгина.
Сознание Рахсавана в этот момент было занято одним печальным парадоксом. Ему 27. Лакхе тоже с виду не больше 27. Но он, Эйгин, Рахсаван, по большому счету, мальчик на побегушках. А Лакха...
Третье. Знахаря к нему, разумеется, не прислали. Быть может, от того, что быстрое и безболезненное выздоровление преступного Рахсавана не входило в планы Лакхи, а быть может, от того, что ни на одном из четырех кораблей «Голубого лосося» знахаря не было. Правда, и без постороннего вмешательства рана Эйгина заживала с поразительной быстротой. Меч, направленный искусной тарой, рассек большую мышцу спины Эйгина вдоль, не задев ни позвоночника, ни важных артерий, ни сухожилий. Эйгин, разумеется, потерял много крови, благодаря чему, собственно, и произвел на варанцев впечатление сильно, хотя и не безнадежно раненого. Но потеря крови — не самая страшная потеря. Эйгина куда больше беспокоили судьбы его товарищей по несчастью, как там Иланав, Датанагела, Самиллан и, главное, жива ли Тара. Эйгин не сомневался в том, что положительный ответ на последний вопрос значительно ускорил бы его выздоровление. Его оставили в полном одиночестве, которое два раза в день нарушал курносый, веснушчатый матрос, в котором Эйгин как не присматривался к его повадкам, так и не признал офицера свода. Матрос приносил завтрак и ужин, выносил нечистоты, на вопросы отвечал односложно «да», «нет», «не знаю». Причем отвечал так на все, даже самые элементарные вопросы. На вопрос «как тебя звать?» он отвечал «не знаю». У Рахсавана быстро пропала охота провоцировать на болтовню мальчишку, которого его же Эйгина собственные коллеги застращали запретами до такой степени, что он уже собственного имени не знает. На второй день Эйгин почувствовал себя несколько лучше и изменил политику. «Мы плывем в Пинарин, да?» — быстро спросил он, не давая матросу времени на раздумья. «Да, не знаю, нет», — смешался веснушчатый матрос, для которого, в отличие от офицеров свода, было вновь следить за своим языком с такой умопомрачительной скоростью. Впрочем, в том, что четыре оставшихся в распоряжении князя и истины голубых лосося движутся в столицу на всех парусах, Эйгин и без того не сомневался, а то куда же. Получать награды, казнить пленных мятежников, награждать доблестных героев и зализывать раны.